Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Как всегда, у нас будет сегодня много тем, но, конечно, одной из главных тем будет арест американского журналиста в России.
Да, в России арестовали и отправили за решетку Эвана Гершковича, который много лет работает корреспондентом очень известной, авторитетной, консервативной газеты Wall Street Journal. И об этом мы поговорим чуть позже.
Ну а сейчас традиционная сводка. За минувшие сутки российские военные совершили 45 обстрелов в Херсонской области. Один человек погиб, еще один получил ранение. По меньшей мере, один человек погиб и еще пятеро ранены в результате российских обстрелов в Донецкой области. В часовом ЮРО один человек погиб в результате обстрелов. Из-за постоянных обстрелов инфраструктура Авдеевки в Донецкой области оказалась полностью уничтожена. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания, а жилой фонд разрушен на 80%. Об этом сегодня заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в интервью «Интерфакс Украина». Цитата. «Инфраструктура разбита полностью, не работает ничего. Жилой фонд разрушен. Это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас ни одного уцелевшего дома. В городе, наверное, еще с лета нет ни одного уцелевшего здания. А всего у нас было 149 многоэтажных домов и около 4000 частных», — сказал Барабаш. В боях за город Бахмут Донецкой области участвуют около 6000 наемников ЧВК «Вагнер» и еще 20-30 тысяч завербованных. Об этом заявил в эфире CNN председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его словам, «Вагнеровцы» при этом несут огромные потери. Ну и накануне агентство Bloomberg сообщало о том, что Россия в этом году может призвать около 500 000 человек. Разведка Великобритании считает, что на добровольной основе российские власти это сделать не смогут. Об этом говорится в сегодняшнем разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. В ведомстве отмечают со ссылкой на российские медиа, что российские власти готовят начало масштабной призывной кампании и пишут о том, что Россия представляет эту кампанию как призыв добровольных профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию. При этом есть реальная возможность того, что на практике эта разница будет размыта и что региональные органы власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, принуждая мужчин вступать в армию, говорится в анализе британских разведчиков. Но, собственно, это уже было, ничего нового в этом нет и, скорее всего, так все и будет происходить.
США наращивают производство пресловутых артиллерийских снарядов калибром 155 мм, которые вот в результате этой войны стали основным боеприпасом вооруженных сил Украины. Пентагон потратил значительные деньги на то, чтобы расширить это производство. Ожидается, что к концу года это будет вдвое больше. Также выросло производство вооружений, которые продемонстрировали свою эффективность на этой войне. В первую очередь, это комплексов «Джавелин» и управляемых снарядов GMLRS. Производство «Джавелин» к концу года вырастет более чем вдвое. Пусковых установок, собственно, труп, из которых выпускаются эти противотанковые ракеты, примерно в 2,5 раза. То есть США начали обновление своей оборонной промышленности. Это связано, естественно, со многими рисками. Ну, война России с Украиной стала одним из главных факторов, который привел к этому. Правительство Германии согласилось дополнительно поставить Украине военной помощи на сумму 12 миллиардов евро или 13 миллиардов долларов. Эти поставки будут идти не одномоментно, а в течение следующего десятилетия. Кроме того, еще значительные средства будут выделены на то, чтобы Бундесвер получил вооружение и технику взамен тех вооружений и техники, которые были поставлены Украине после начала российского вторжения. Мы неоднократно об этом говорили, но вторжение привело к тому, что НАТО, которое очень старательно избегало больших расходов на оборону на протяжении всего периода после окончания Холодной войны, вновь вступило в полосу вооружения. И многие государства НАТО тратят колоссальные средства на срочное усиление своих вооруженных сил. Вот, например, например, Польша недавно договорилась о закупках военной техники с Южной Кореей. Очень необычный поставщик, но Польша нуждается в этом оружии немедленно. Южная Корея была готова это поставить немедленно. Поэтому я подозреваю, что таких новостей в ближайшие недели и месяцы будет все больше и больше.
Я продолжу тему помощи. Украина и Япония договорились о грантовом соглашении в $400 миллионов, которые направят на восстановление критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. За эти средства правительство планирует закупить оборудование и услуги, необходимые для восстановления. Соответствующие документы сегодня подписали вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков и посол Японии в Украине Мацуда Кунинори. Но надо еще сказать о международных усилиях, которые предпринимаются по возвращению украинских детей в украинские семьи и вообще на территорию Украины. Эта тема особенно активно развивается после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой Беловой, обвиняя их именно в похищениях детей. И вот сейчас новости об этом появляются практически каждый день. Украина готова забрать депортированных Россией детей-сирот на границе России с любой страной Евросоюза. Об этом сегодня заявила пресс-служба Министерства реинтеграции со ссылкой на заявление вице-премьера Ирины Верещук в эфире национального телемарафона. Она заявила следующее. «Как представитель правительства я официально выражаю готовность забрать всех наших детей-сирот. Для этого предлагаю следующий механизм. При посредничестве международных организаций, ООН, Международного Красного Креста или других организаций, мы готовы приехать в любую европейскую страну на границу с Россией, например, в Эстонию, в Нарву, и там забрать всех украинских сирот, которых сейчас незаконно удерживает Россия. Я напомню, что Россию и Эстонию, Нарву и Ивангород разделяет мост, и там можно просто пешком перейти, и действительно где-то в этой точке, наверное, можно было бы осуществить передачу детей. В Минреинтеграции добавили, что таким образом из России уже удалось забрать 327 детей. Если у детей есть родители, то этим занимаются они, а о детях-сиротах заботится государство. Верещук уточнила, что сейчас процесс возвращения происходит точечно, нет никаких массовых возвращений, и этот процесс очень сложный и долговременный. Иногда поиск, все необходимые процедуры и дорога занимают много месяцев.
Да, а теперь, ну, об одной из главных американских новостей, связанных с этой войной и вообще с этой ситуацией. Это арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича в России российской контрразведкой ФСБ, который обвинил его в шпионаже. Сделали соответствующее заявление, ну, наверное, все уже официальные органы России, которые сказали, что там уже очень много доказательств, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Его арестовали на Урале, в Нижнем Тагиле. В Нижнем Тагиле находится известный Уралвагонзавод, самый главный танковый завод России. И также в Нижнем Тагиле находится одно из региональных представительств, так скажем, небезызвестной группы «Вагнер». И вроде бы Гершкович отправился туда писать материалы именно о «Вагнере». Wall Street Journal выпустила заявление. Это консервативная, очень влиятельная газета, вероятно, лучшее деловое издание США, в которой категорически отвергло, что Гершкович работал на какие-то разведслужбы. Репортеры без границ выступили с аналогичным заявлением. Но, в общем, это только начинается, потому что в США, вот мы записываем этот подкаст, в США еще утро, и реакция будет увеличиваться. Это первый пример того, когда американского журналиста арестовали в современной России. Уже после краха Советского Союза, уже после окончания Холодной войны, в последний раз эта история была связана с известным журналистом Николасом Даниловым. Николас Данилов через 2F, который был корреспондентом журнала US News and World Report, работал в Москве. Данилов был известным корреспондентом, его тоже обвинили в шпионаже, а история была построена следующим образом. Как многие корреспонденты американские в Москве, Данилов получал много обращений от советских граждан. Так как я давно интересуюсь этой темой, многие журналисты рассказывали, что к ним приходили, им звонили, им отправляли письма, самые разные люди, диссиденты, какие-то правозащитники, кто-то пытался попасть в США, кто-то пытался рассказать о безобразиях, которые творят советские бонзы. То есть самые разные были истории. Один из журналистов, с которым я разговаривал, рассказал, что ему прислали огромный донос на партийного царя Краснодарского, кажется, края Медунова, который был впоследствии снят. В общем, самые разные люди. И Данилову позвонил человек, который попросил о встрече, и они встретились в каком-то парке, и этот молодой человек подошел к нему, сунул в руки папку и убежал. Данилов стоял, вот, держа эту папку в руках, и к нему тут же подскочили агенты КГБ, которые его повязали, и в этой папке оказались карты, на которых было крупными буквами написано «Совершенно секрет». Соответственно, это было получение сверхсекретной информации. Это был 86-й год. В США президентом был Рейган. И арест Данилова произошел через 3 дня после того, как в Нью-Йорке арестовали сотрудника советской миссии при ООН Геннадия Захарова. Его действительно повязали со шпионскими материалами. Это обычное представительство СССР ООН было, ну, достаточно популярным таким местом базирования советской агентуры. После того, как Данилов был арестован, СССР и США вступили в переговоры, которые завершились тем, что его освободили и выпустили. Да, но перед этим Рейган выслал из Соединенных Штатов 80 агентов КГБ и ГРУ, работавших под дипломатическим прикрытием. Вот такая история. Так как в этой ситуации все видят повторение советских практик холодной войны, скорее всего, мы можем предположить, что люди, которые сейчас руководят ФСБ России, это тоже бывшие выходцы из КГБ, они, наверное, будут действовать таким же образом. Им нужен обменный фонд для того, чтобы якобы, предположительно, освободить Сергея Владимировича Черкасова. Кто такой Сергей Владимирович Черкасов? На прошлой неделе в Бразилии был арестован человек по имени Виктор Мюллер Феррейра, который оказался российским нелегалом. На самом деле, его зовут Сергей Черкасов, ему 37 лет. Он как гражданин Бразилии с выдуманной биографией въезжал в США, учился здесь в университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, активно общался, вступал в связи с разного рода носителями информации, с американцами, имевшими доступ к разным, ну, не секретам, но во всяким случае, какой-то информации, которая интересовала Россию, и, соответственно, отправлял это в Москву. Американские спецслужбы предоставили соответствующие доказательства этого. Черкасов арестован в Бразилии, потому что его там повязали с поличным, что он не тот, за кого он себя выдает. И Соединенные Штаты пытаются добиться экстрадиции Черкасова для того, чтобы судить его здесь за шпионаж.
Ну, надо сказать, что корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, конечно, он не имел никакого отношения к шпионажу. Это человек, который приехал выполнять свои профессиональные обязанности, приехал в Екатеринбург, чтобы написать материал о ЧВК «Вагнер», о так называемой спецоперации. И очень многие сейчас журналисты, которые его знали, они пишут в Фейсбуке, которые с ним общались, говорят о том, что они шокированы произошедшим, и это просто человек, который выполнял свои профессиональные обязанности. Ну, вот такие сейчас в России реалии, и действительно опасно, получается, там работать иностранным журналистам.
Надо сказать, что вот если посмотреть старые советские фильмы, да и новые российские, там регулярно иностранные журналисты, это на самом деле никакие не журналисты, а подлые шпионы, которые там работают на 100-500 иностранных разведок. Наверное, в некоторых случаях журналисты могут каким-то образом сотрудничать, но они никогда не выполняли задания разведок, особенно американские журналисты. Но вот в Советском Союзе профессоров и журналистов высылали, арестовывали вот по подобным фейковым обвинениям, ну, регулярно. Например, в 70-е, 80-е годы высылали, арестовывали корреспондентов Philadelphia Inquirer, журнала Newsweek, газеты Los Angeles Times, профессоров. То есть эти скандалы каждый раз серьезно осложняли отношения Москвы и Вашингтона, но возвращение к практике холодной войны, оно совершенно очевидно.
А еще новости, связанные с Соединенными Штатами. Бывший госсекретарь США Майк Помпео планирует посетить Украину 3 апреля. Об этом узнало издание «Политико» от 2 источников, которые знакомы с деталями поездки. Эти источники рассказали о запланированном визите Помпео на условиях анонимности. И отмечается в публикации, что Помпео придется учитывать риски, связанные с безопасностью, как это делали другие высокопоставленные политики. Пока непонятно, будет ли он встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, какой вообще будет программа его визита. Ну и надо отметить, что все это важно в контексте предстоящих выборов в Америке 2024 года, потому что Помпео, возможно, будет одним из конкурентов бывшего президента Трампа в борьбе за номинацию на выборах. Я напомню, он считается одним из ведущих республиканцев, финансов и издание «Политику» отмечает, что для Помпео визит в Киев станет возможностью продемонстрировать свою поддержку Украине и показать американским избирателям свое отличие от таких кандидатов, как Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон ДеСантис.
Да, я напомню, что Трамп пообещал закончить войну России с Украиной там за сутки, менее чем за сутки. И когда его попросили рассказать, как это он сделает, он сказал, что вот он сейчас сказать этого не может, но вот как только дело дойдет, он об этом расскажет. Дело в том, что вот таким же образом шел на выборы президент Никсон, который говорил, что вот он закончит войну в Вьетнаме очень быстро, у него есть секретный план, и вот как только он станет президентом, он об этом плане расскажет. На самом деле никакого плана не было. Ну, история склонна повторяться. Ну, еще международные новости. Новый король, уже новый, старый король Великобритании Карл III совершил свой первый международный визит. Он выступил в Германии, встретился с германским руководством. И в своей речи в парламенте он много говорил о войне России с Украиной. Он говорил, что ужас войны вернулся в Европу, и что речь идет об угрозе европейской безопасности в целом, потому что Россия уничтожает свободу и человеческое достоинство, причем она делает это наиболее жестоким и бесчеловечным образом.
Кстати, о Германии. В правительстве этой страны сообщили о последней партии, переданной Украине военной помощи, которая включает танки, наши любимые, «Леопард-2». Об этом свидетельствует обновление списка переданной Украине помощи на сайте правительства. По сравнению с данными за предыдущую неделю, в списке указана тяжелая бронетехника, передачу которой уже подтверждали официально 18 танков «Леопард» с боеприпасами и 40 боевых машин пехоты с боеприпасами, предоставленные со складов Бундесвера.
Ну, а банковская группа Raiffeisen, это австрийская компания, заявила, что она обсуждает возможности выхода с российского рынка. Почему? Как говорят знающие люди, через Raiffeisen после вот начала войны проходило огромное количество переводов, связанных с транзакциями между Россией и Европой, вообще с иностранными рынками. Raiffeisen на этом хорошо зарабатывал. Но на него начали оказывать давление в США, как компанию, которая потенциально способствует обходу санкций, помогает вести эту войну. И начали оказывать давление европейские регуляторы. Поэтому Raiffeisen сейчас стало не очень уютно, судя по тому, что происходит. Потому что российский рынок для него был очень выгодным. Фактически остался последним крупным европейским игроком на рынке российских финансов. И тем не менее, судя по всему, ему придется из России уйти. А как это отразится на международных переводах российских бизнесов и государственных структур, мы узнаем примерно через полгода, я так подозреваю.
Но теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Получила продолжение история Алексея Москалева и Маши Москалева. И, к сожалению, это продолжение грустное. Как вы знаете, наверное, арестовали Алексея, задержали, который до этого сбежал из-под домашнего ареста. Его задержали в Минске. Предположительно, спецслужбам удалось вычислить местонахождение Москалева, как только он включил мобильный телефон. И факт задержания уже подтвердил адвокат Дмитрий Захватов, с которым мы говорили накануне. Он как раз ровно сутки назад комментировал нам эту историю, и он звучал очень оптимистично. Я с ним общалась. Вот как раз я накануне в подкасте об этом рассказывала с такой надеждой, потому что у адвоката была надежда на то, что Алексею удастся каким-то образом все-таки воссоединиться с Машей, но Маша пока находится в приюте в городе Ефремов, и то, что мне рассказывают активисты, которые ездят в этот приют, это очень неприятные вещи, там с ними очень грубо общаются, к Маше никого не пускают, она находится в полной изоляции, и 6 апреля будет заседание суда по существу по поводу лишения родительских прав Алексея. Предварительное заседание уже было, но вот 6 апреля будет заседание по существу. К сожалению, скорее всего, ничего хорошего Алексея не ждет, но по-прежнему активисты, общественные деятели, известные люди продолжают призывать к тому, чтобы Машу не оставляли в приюте. Это девочка-подросток, которая сейчас лишилась своего единственного родителя и фактически оказалась в детском доме. Ее судьбу вот на наших глазах так ломают, поэтому, может быть, в итоге как-то что-то придумают и найдут или ее родственников, родственников или найдут для нее приемную семью, но, по крайней мере, сейчас люди делают все для того, чтобы она не оказалась в приюте. Но еще в этой рубрике сегодня история 63-летнего Михаила Симонова, которого приговорили сегодня к 7 годам колонии по делу о военных фейках по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает издание «Сетевые свободы». Признали виновным Михаила Симонова в публикации постов ВКонтакте о бомбардировках Киева и драмтеатра в Мариуполе. Комментарии, которые он оставил в соцсети ВКонтакте, были такими: «Убивая женщин и детей, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи». И еще один комментарий: «Российские летчики бомбят детей». По словам прокурора, мужчина, вот дальше просто удивительная формулировка, слепо верил пропагандистским источникам и игнорировал официальные заявления российских властей из ненависти к ним. То есть, вообще-то, дело обстояло ровно наоборот. Мужчина не верил российским пропагандистским источникам и действительно игнорировал официальные заявления российских властей, потому что они не соответствуют действительности, они манипулятивны и так далее. Но вот он за это поплатился, а эту формулировку, абсолютно перевернутую, использовали против него.
Ну, я напомню, что возвращение нынешнего российского режима к советским бесчеловечным практикам началось после, наверное, символичного принятия закона подлецов, который запретил усыновление детей из российских детских домов. В подавляющем большинстве своем это были дети, от которых отказались все другие усыновители. Это были больные, тяжело больные иногда дети. Было их запрещено усыновлять американским усыновителям в качестве наказания. Естественно, больше всего пострадали от этого именно российские дети, которые содержались в российских детдомах. Есть много совершенно разрывающих сердце историй, как и до сих пор люди, которые пытались их усыновить, американцы пытаются поддерживать с ними связь, как-то уже сколько лет прошло. Но российская власть никогда не интересовалась судьбами детей, отдельно взятых детей, тем более расходный материал в том, что они делают сейчас.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.